Итак, мы продолжаем изучать книгу Откровения, и сегодня у нас 19 глава. В предыдущей главе мы читали о том, как Всевышний судил жену, которая есть великий город, царствующий над земными царями, жену, которая облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жену, которая сидит на звере багряном, преисполненном именами богохульными. Жену, которая напоила яростным вином блудодеяния все народы. И вот Всевышний производит над ней суд. И при этом призывает свой народ выйти от нее. И мы видим, что этот суд произошел очень стремительно, как камень, брошенный в воду. Первый стих, 19 глава, мы читаем о той радости, которая на небе. И это радость именно от того, что наконец-то Всевышний судил эту любодейцу. Читаем 1-2 стих. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя! Спасение и слава и честь Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он судил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Мы помним еще, когда читали снятие печати, когда Машиах Иешуа начал снимать печати, в 6 главе, после того, как была снята 5-я печать, там под жертвенником лежали души убиенных, которые говорили, 9 стих. «И когда он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Свидетельство, которое они имели, вот сегодня мы увидим суть этого свидетельства в 10 стихе. Написано, ангел говорит: «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иешуа. Всесильному поклонись, ибо свидетельство Иешуа есть дух пророчества». То есть, души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. «И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка, святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». На малое время. И мы видим, что вот сейчас начинается суд. И суд начинается с блудницы. Если мы сейчас посмотрим начало этого суда, об этом книга Откровения нам говорит уже в 12 главе. И мы тогда обратили внимание, что если после каждой печати было описано происходящее, то после 7-й печати было очень коротко все описано. И мы сейчас прочитаем 7-12 стих, мы увидим, что это начало судов Всевышнего. Откровение 12 глава, 7-12 стих. Смотрите, с чего начался суд. Это как раз когда жена, которая облечена в солнце, под ногами которой луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Вот эта жена родила младенца мужского пола, который будет пасти жезлом железным все народы. Так вот, когда этот младенец, это дитя было восхищено к Всевышнему, и мы понимаем, что речь идет о том моменте, когда Иешуа был распят и воскрес, и поднялся к Отцу, вот в это время как раз на небе произошла война. 7 стих. «Произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Но вы помните, дракон – это сатан, это древний змей, и его ангелы на небе воюют против Михаила и ангелов его. И мы видим, как этот великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, который обольщал всю вселенную, низвержен на землю. И ангелы его низвержены с ним. Вот здесь началось вот это время судов Всевышнего. И мы видим, что с неба свергнут этот древний дракон великий. в 10 стихе написано: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство всесильного нашего, и власть Машиаха его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед всесильным нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Ну, и мы видим, что с неба его свергли, этого дракона, но на земле он в великой ярости, он начинает преследовать жену, Всевышний укрывает жену на время, времена и полувремя, это как раз время царствования четвертого зверя. И поскольку он не смог достать жену, он рассвирепел и пошел на прочих от семени ее, сохраняющих заповеди Всевышнего и имеющих свидетельство Йешуа Машиаха. Опять мы говорим о свидетельстве Йешуа Машиаха, и сегодня мы поговорим о том, в чем суть этого свидетельства. И все это, как мы видим, очень созвучно с седьмой трубой, как я уже сказал, о которой мы читаем в 11 главе, 15-17 стих. То есть, когда была снята седьмая печать, начали трубить ангелы. И вот, когда мы читаем про седьмую трубу, то есть это как бы все трубление входит в седьмую печать. Давайте еще раз посмотрим, где была седьмая печать у нас. Это восьмая глава. Написано, когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед всесильным, и дано им семь труб. И вот тут ангелы начинают трубить, и в 15 стихе мы читаем: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Адоная нашего и Машиаха его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие перед Всевышним на престолах своих, пали на лица свои и поклонились всесильному, говоря: благодарим тебя, Адонай, всесильный вседержитель, который еси и был и грядешь, что ты приял силу твою великую и воцарился». Вот видите, когда седьмой ангел трубит, и то, что мы читаем, это очень похоже на то, что мы читаем сейчас в нашей 19 главе, из чего можно сделать вывод, что то, что идет дальше, это как бы детализация того, что здесь происходит после того, как седьмой ангел протрубил, потому что после того, как седьмой ангел протрубил, мы видим, что уже царство мира, то есть вот этого мира, соделалось царством Всевышнего и Машиаха его. И вот мы читаем в 19 главе об этом же. Третий стих. «И вторично сказали: Аллилуйя! И дым ее восходил во веки веков». И там дальше как раз 24 старца падают и поклоняются Всевышнему, сидящему престоле, говоря: аминь, аллилуйя. Сейчас посмотрим на третий стих. Нам надо посмотреть на вот этот дым, который восходил во веки веков от нее. От кого? От нее. Вот этой вот великой блудницы, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, как мы в 18 главе читаем. И мы видим, что на небе радуются за эти суды Всевышнего. Если мы посмотрим пророка Ишаягу, 34 главу, то мы увидим, что там говорится об этом же, и там сказано, что все это мщение за Сион. Это Ишаягу, 34 глава. Прочитаем с 1 по 10 стих. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Адоная на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание». Сразу хочу отметить один момент. Здесь мы все время читаем о народах, на которые воспылал гнев Адоная. Если мы посмотрим притчи, 14 главу, 34 стих, то здесь видно, что у Всевышнего есть только один народ, который возвышает праведность, и есть народы, которые бесчестят себя беззаконием, отсутствием Торы. Написан 34 стих. «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». То есть вот уже один этот стих делает отличие между народами, которые отвергают Тору, и народом, который живет по Торе, потому что Тора – это Машиах, а Машиах – это и есть наша праведность, если мы познали его. И Машиах говорит, всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди его. Мы к этому еще сегодня придем. У нас в 19 главе об этом будет говориться, и мы это прочитаем. Значит, гнев Адоная на все народы, и ярость его на все воинство их, он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Эдом, и на народ, преданный мною заклятие. Смотрите, как интересно. Сначала речь шла о народах, а теперь все эти народы объединяет Эдом, который Всевышний предает заклятию. Меч Адоная наполнится кровью, уточняет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука почек овнов, ибо жертва у Адоная в Ассоре и большое заклание в земле Эдома. И буйволы будут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточняет от тука. Восьмой стих. Ибо день мщения у Адоная, год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу. И будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью. Вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней. Ну вот мы видим, откуда берется этот дым, который будет гореть во веки веков, о котором мы читаем в нашей главе, в третьем стихе. И дым ее восходил во веки веков. Также в книге Откровения, в 14 главе, мы тоже читаем о том, как три ангела Всевышнего возвещают о суде Всевышнего. Давайте посмотрим. Мы уже, в общем-то, немножко ориентируемся в книге Откровения. Мы видим, как в первом стихе написано, 14 глава. «И взглянул я, и вот агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на чела». Когда речь идет о Сионе, вы сразу должны как бы держать перед собой послание евреев, 12 главу, где говорится: «Ибо вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму», то есть это и небесный Иерусалим, «тьмам ангелов, торжествующему собору общины первенцев, написанных на небесах, и к суде всех всесильному и духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иешуа, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». То есть гора Сион – это то место, где еще песни Моисеев, помните, в 15 главе книги Шмот, Моше поет о том, как Всевышний ведет народ свой милостью на гору достояния, в место, где руки его устрояют жилище. 16 стих, 15 глава написано: «Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да не имеют они как камень, доколе проходит народ твой, Адонай, доколе проходит сей народ, который ты приобрел, веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе». Вот эта гора достояния его, это и есть Сион. «Во святилище, Адонай, которое создали руки твои, владыка». Это что касается судов Всевышнего, о которых возвещают ангелы в 14 главе. Дальше написано 2 стих. «И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях. Они поют как бы новую песнь перед престолом и пред четырьмя животными и старцами. Никто не мог научиться всей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Это те, которые не сквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Всевышнему и Агнцу». В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Всевышнего. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И мы говорили, что это и как раз есть вот это благовествование, во свидетельство всем народам. Как Иешуа говорит в Евангелии от Матфея, 24 главе. «И говорил он громким голосом, убойтесь Всевышнего и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его. И поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Вот здесь объявляется начало суда Всевышнего, и вслед за этим ангелом в 8 стихе мы читаем: «И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блудаствовал, напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и перед Агнцем». И дальше мы читаем 11 стих. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут они иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». То есть мы видим, что люди, которые противостали Всевышнему, отвергли его заповеди, они не просто умрут в этом мире, и на этом все закончится. То, что их ожидает в будущем, это ужасно. «Будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами перед Агнцем, и будет мучение их восходить во веки веков, и не будет им покоя ни днем, ни ночью». Вот мысли сожаления, мысли отчаяния от того, что невозможно уже ничего повернуть обратно, ничего изменить. Вот это то, чем будут наполнены эти души. И самая большая боль в этих душах именно от того, что они ничего уже изменить не могут. Вот так Писание говорит о дыме ее, который восходил во веки веков. 4 стих, 19 глава. «И 24 старца и 4 животных пали и поклонились Всевышнему, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». И о том, кто такие 24 старца, мы уже говорили. Вот сейчас как раз мы закончили читать первую книгу Паралипоменон, и мы там как раз читали в 24 главе о том, как царь Давид распределяет служение между потомками Аарона, двумя сыновьями. Давайте откроем первую Паралипоменон, 24 главу. И там как раз эти 24 священника, которые каждый в свою смену, как главный священник в скинии. Написано, 24 глава, 1 Паралипоменон, с 1 стиха. «И вот распределение сынов Аароновых, сыновья Аарона, Надав, Авиуд, Элизар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Элиазар и Ифамар, и Тамар. И распределил их Давид, Садока из сыновей Элиазара и Ахимелеха из сыновей Итамара, поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Элиазара глав поколений более, нежели между сынами Итамара. И он распределил их так. Из сынов Элиазара 16 глав семейств, а из сынов Итамара 8. Итого 24 семейства. И глава каждого семейства служил в скинии и выполнял обязанности Аарона. Итак, 24 семейства, это значит 2 недели в году, причем не подряд 2 недели, а 1 неделя в первом полугодии и 2 неделя во втором полугодии. И вот именно потому, что не 2 недели подряд, поэтому трудно посчитать Авиеву череду, в которой был Захария, священник, отец Иоанна Крестителя. Помните, как-то мы пытались определить, когда же родился Иоанн Креститель, Иоанн Погружающий, и когда родился Иешуа, потому что у них четкая разница в полгода, а вот в какие времена это попадает, вычислить нельзя. Я вам сейчас прочитаю этот стих, просто поскольку мы заговорили о этих чередах священников. Смотрите, это 5 стих, 1 глава. «Во дни Ирода, Евангелие от Луки, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды». Авиева череда, сейчас мы посмотрим в Паралипоменоне, 24 главе, которая эта череда. «Именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя Елизавета». Открываем первую Паралипоменон, 24 главу, и читаем, значит, 10 стих. «Седьмой Гакоцу, восьмой Авии». То есть Авиева череда – это восьмая. И вот так можно и считать, смотрите. Начало первого полугодия с Песаха, восьмая череда, это получается конец второго месяца, потому что одна череда, одна неделя. Восьмая череда, это восьмая неделя, это значит конец второго месяца. Это одну неделю служит Авия, а потом через полгода еще неделю также служит череда Авия. Значит, 24 старца, и мы теперь понимаем, почему они там, на престоле, потому что то, что на земле, это, в общем-то, полное отражение всего того, что происходит на небе. На небе это первичное, на земле это то, что должно соответствовать тому, что на небе. И вот здесь вот мы уже немножко говорили об этом, я хочу сейчас более подробно остановиться о сути престола. Мы читаем в 19 главе, что 24 старца пали и поклонились Всевышнему, сидящему на престоле. В общем-то, об этом же мы читаем и в 4 главе книги Откровения. Давайте посмотрим. Это у нас с 1 по 4 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, взойди сюда, и покажу тебе, к чему надлежит быть после сего». То есть, все то, что мы читаем дальше после 4 главы, это то, что ангел показывает Иоанну о том, что будет после сего. «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола». Видите? «Вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих». Еще мы читаем также в 5 главе книги Откровений, в 6 стихе. 5 глава как раз говорит о том, что в руках у Всевышнего, сидящего на престоле, книга, и никто не может ее открыть. И Иоанн начинает плакать, и один из старцев говорит, не плачь, вот лев от колена Иудина победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 ее печати. И мы видим, что суть этой книги как раз в тех событиях, которые будут происходить на протяжении оставшейся истории Земли и человечества. И 6 стих 5 глава мы читаем. «И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов, 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». И мы как-то уже говорили о том, как это может быть, что агнец, как бы закланный, посреди престола и посреди 4 животных и посреди старцев. Мы знаем, что на престоле сидит Всевышний. Мы видим, что на престоле 24 престола, там еще 24 старца сидят. Мы говорили, что 4 животных – это образ этих 4 станов, которые вокруг скинии. Когда мы книгу Бамидбар начали читать, там мы читаем о том, как будет устроен стан сынов Израиля посредине скинии, вокруг скинии сыновья Левия, а вокруг сыновей Левия 4 стана, в каждом стане по 3 колена. И вот посреди всего этого мы видим, стоит агнец. Знаете, вот в этот раз, когда мы читали книгу Паралипоменон, Дух проговорил мне через 23 стих 29 главы. Давайте откроем 1 Паралипоменон, 29 глава, 23 стих. Здесь очень важная духовная картина, которая нам поможет понять вот все эти образы, которые есть в книге Откровений, и вообще, как это все соединяется в одно целое. Значит, первое Паралипоменон открываем, 29 глава, 23 стих. Написано: «И сел Соломон на престоле Адоная, как царь, вместо Давида отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему». Вы видите, что в этом стихе необычно? Можно было бы сказать, что Соломон сделал престол для себя и сел на царском престоле на месте Давида, да? А здесь мы читаем, что Соломон сел на престоле Адоная как царь. Как это возможно? Мы знаем, что на престоле Адоная, вот мы сейчас читаем в книге Откровения 4 главе, что на престоле Адоная сидит сам Всевышний. И еще мы видим, там 24 старца сидят тоже на своих престолах. И еще мы видим, что Агнец там посреди всех их. И здесь мы читаем, что Соломон сел на престоле Адоная как царь. Как это все соединить вместе? Еще для полноты картины прочитаю вам из Торы. 33 глава книги Дворим, Второзаконие. 5 стих написано. Я думаю, этот стих как раз и поможет всю картину соединить вместе, потому что мы этот стих разбирали. Написано: «И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми». И вопрос: кто он был, царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми? Моше? Или Всевышний через Моше? Комментарии иудейских мудрецов говорят о том, что этот стих говорит именно о том, как Всевышний царствует в своем народе. Каким должен быть царь, которого должен избирать народ? И когда мы читаем историю с Саулом, мы видим, что Всевышний все сделал для того, чтобы изменить сердце Саула, чтобы ему, Всевышнему, царствовать через Саула. Саул, к сожалению, не устоял в верности и в истине. И когда народ потребовал царя у пророка Самуила, помните, Всевышний говорит Самуилу, Самуил огорчился от этого, что народ потребовал царя. И вопрос, почему Самуил огорчился? Потому что народ сказал: дай нам царя, как у народов, который вел бы войны наши. А он не сказал народ: дай нам царя, через которого бы Всевышний руководил нами. И поэтому Всевышний говорит Самуилу: не тебя они отвергли, они меня отвергли. Другими словами, суть царя в народе Всевышнего – это тот, через которого сам Всевышний царствует над своим народом. И вот теперь, смотрите, книга Откровения, 5 глава, 13-14 стих, читаем. 13 стих. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение и честь и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». То есть, несмотря на то, что на престоле сидит царь. Царь, как мы читаем, Соломон сел на престоле Адоная. Как говорят еврейские мудрецы, благословен народ, у которого царь, имя которого совпадает с именем Адоная, и через которого царствует Адонай. И, конечно, когда речь идет о имени, то речь идет о сущности. Вот как бы все это вместе собирая, мы видим вот эту духовную конструкцию, как Иешуа говорит в 17 главе книги Откровения: ты во мне, я в них, да будем все едины. Вот так несколько слов о престоле и о том царе, который сидит на престоле, и о том, кому поклоняются 24 старца и 4 животных, и все, которые там вокруг, славят Всевышнего. Мы видим, что поклоняются все Всевышнему, который царствует через царя. Хорошо, идем дальше в 19 главу. Это мы 4 стих разобрали, читаем 5 и 6. Написано: «И голос от престола исшел говорящий: хвалите Всевышнего нашего, все рабы его и боящиеся его малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Адонай Всесильный, Вседержитель». То есть, воцарился Всевышний не только на небе, но и на земле. То, каким образом он воцарился, мы видим, началось все с судов Всевышнего над Вавилонской блудницей. А теперь дальше мы будем читать, как начнется суд над теми, которые противостали самому Всевышнему. То есть будет более подробно рассказано о том, как Машиах будет судить народы. Значит, несколько слов об этой хвале. 5 стих мы читаем: «И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Всесильного нашего, все рабы его и боящиеся его, малые и великие». Вот опять мы вернемся в первую Паралипоменон уже в 23 главу и прочитаем 27-32 стих, чтобы вы увидели, в чем самое важное служение народа Всевышнего. 1 Паралипоменон, 23 глава, 27 стих. «Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Аарона для служения дому Адоная, во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Всевышнего, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничной мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным и за всякую меру и весом», и 30 стих, «чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Адоная, также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Адонаю в субботы, в новомесяче и в праздники, по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Адоная, и чтобы охраняли скинию откровения и святилище, и сынов Ааронов, братьев своих, при службах дому Адоная». Вот читая это место Писания, начинаешь понимать, чего ожидает Всевышний от нас, верующих Нового Завета, сегодня и сейчас, вот в том статусе, как мы находимся. Смотрите, мы как-то с вами говорили, что Аарон и сыновья – это суть, наша земная душа, которая во внутреннем храме служит Всевышнему. Маше – это Машиах, это небесная составляющая в нашей душе. Наша душа имеет двойственную природу. Небесная составляющая и земная составляющая. А левиты, которые отданы на служение священникам, Аарону и его сыновьям, это как наше тело, которое призвано помогать Аарону и сыновьям его во всех жертвоприношениях. И самое главное, при всех жертвоприношениях возносить хвалу утром и вечером. Я немножко напомню историю, как это все связано духовно. Но то, что Моше – это образ Машеха, мы уже говорили. Вся скиния по образу, которая строится, как мы читали в 25 главе книги Шмот, Всевышний говорит, что как я тебя показываю, Моше, вот так все и устрой. Устрой это святилище, и я буду обитать среди них. Потом мы читаем, как в 28 главе книги Шмот Всевышний говорит: «Моше, возьми к себе Аарона и сыновей его и приблизь к себе». Я сейчас открою, прочитаю, напомню вам. Там стоит слово «карбан», как бы «возьми и принеси себе в жертву Аарона и сыновей его». Ну, мы говорили уже не один раз, как это так, разве Моше может взять Аарона и принести в жертву? Так вот, 28 глава книги Шмот, 1 стих написано: «И возьми к себе Аарона, брата твоего, сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Элиазара и Фамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, и для славы и благополепия». Ну и так далее. Значит, смотрите. Моше приближает к себе Аарона. А Аарону Всевышний дает в помощь левитов. И о том, как идет посвящение левитов, мы как раз вот совсем недавно читали в книге Бамидбар в 8 главе. Почему я это так подробно рассказываю? Потому что через это можно увидеть все наши обязанности перед Всевышним сейчас. Потому что Петр говорит: устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить жертву Всевышнему благоугодное, Йешуа Амашехам. А конкретно, что мы должны делать, вот помимо тех жертв, вот то, что я прочитал сейчас, обязанности левитов в 1 Паралипоменон, 23 главе. Самое важное, что они должны участвовать, помогать священникам в принесении всех жертв, и при всем при этом, утром и вечером, и при всех всесожжениях, должны петь песни хвалы Всевышнему, прославлять Его. Как посвящали левитов на служение, это Бамидбар, 8 глава, смотрите, написано с 5 стиха. «И сказал Адонай Моше, говоря, возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так, как ропи их очистительной водою, то есть вода с пеплом рыжей телицы. И пусть они обреют бритвой все тело свое, то есть все сбреют, как бы полное смирение перед Всевышним, и вымоют одежды свои, это праведность святых, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебноприношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов их пред Адонай, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов». То есть сыны Израиля – это реальные сыны Израиля, которые сегодня под действием тайного ожесточения не принимают Йешуа Машиаха, а мы, вот как раз и есть вот эти левиты со священниками внутри, мы как бы посвящаемся ими на служение, чтобы мы за них были ходатаями, заступниками за сынов Израиля. Значит, смотрите. «Приведи левитов их пред Адоная, пусть возложат сыны Израиля руки свои на левитов, а Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Адоная от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Адонаю. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Адонаю для очищения левитов. И поставь левитов перед Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Адонаю. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими». Вот все, что я рассказываю, я вам пытаюсь рассказать духовную картину того, как это на небесах, вот то, что отражается здесь, в Торе, как в образах. Пусть это не будет в обиду сынам Аарона и левитам, которые реально потомки сынов Иакова. У меня нет никаких как бы претензий на их место и их должность служения, тем более они будут священниками. Но вот сейчас, вот, если говорить о нас, которых Всевышний призвал и составляет из нас народ во имя свое, в чем наше служение, какая наша обязанность, мы видим, что наша главная обязанность, во-первых, как левитов, как живущих в теле, наше тело должно полностью служить тому внутреннему священнику, который в нас, который служит Всевышнему, который в Машиахе в нас. Я надеюсь, вы сумели всю эту картину вместить. Если коротко, есть дух, есть душа, есть тело. Дух – это Машиах живет в нас, душа – земная составляющая. Это священники в храме, которые внутри нас. А наше тело – это как раз и есть вот это левитское священство, левиты, которые служат Всевышнему в этом мире. И главное их служение – это быть ходатаями и служителями для народа Израиля. Хорошо, с этим тоже понятно. Значит, очень важно, чтобы утром и вечером левиты славили Всевышнего. Не только выходили со списком своих нужд, прочитали Писание по календарю, прочитали список своих нужд, прочитали «Отче наш», молитву «Шма», и на этом все закончилось. Самое важное в этом служении со всеми жертвами – это хвала утром и вечером. И это то, чего ожидает от нас Всевышний, поэтому не забывайте этого, всегда помните это. Значит, мы читаем, возвращаемся в 19 главу, «Воцарился Адонай». Народ славит Всевышнего. 6 стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Адонай Всесильный, Вседержитель». В общем-то, это как раз вот то, что мы читали в 11 главе книги Откровения в 15 стихе, когда седьмая труба протрубила. Давайте еще раз посмотрим, вы увидите, что книга Откровений – это не есть какие-то случайные события, не связаны между собой, как некоторые комментаторы говорят. Я вижу четкое развитие хронологическое событий. Причем, когда уже подходит дело к концу, когда седьмая печать снята, когда седьмая труба протрубила, я вижу очень углубленную детализацию, как под микроскопом, всего, что будет происходить в это время. Здесь и суд над блудницей, здесь и суд над народами, и здесь воцарение Всевышнего в этом мире. И все это в нашей главе мы читаем. Значит, еще раз 11 глава, 15 стих, смотрите. «Седьмой ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Адоная нашего и Машеха его, и будет царствовать во веки веков». И то же самое мы здесь в 6 стихе читаем. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Адонай, всесильный вседержитель, возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Если мы чуть-чуть вперед заглянем, конец нашей главы 19, прочитаем 19-21 стих, мы увидим, как это будет на земле. То есть вот так, как с неба он был низвергнут, теперь посмотрим, что произойдет на земле. Давайте посмотрим, чтобы это у нас было связано с цельной картиной. Смотрите, 19 стих, 19 глава. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Сидящий на коне – это Иешуа Машиах, а воинство его – это святые. Там мы сейчас об этом будем читать. 20 стих, смотрите. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огнено, горящее серою». То есть, зверь и лжепророк. Мы говорили о том, как этот зверь выходит из моря, потом другой зверь, который похож на Агнца, да, но говорит как дракон, и там пророк, который производит эти знамения. Смотрите, какое разделение. Значит, зверь и лжепророк схвачены, брошены сразу же в озеро Огненное, а вот дракон еще не брошен будет, этот древний змей, в озеро. В 20 главе мы читаем, что ангел сходит с неба и берет дракона, змея древнего, который из дьявола, сатана, и сковывает его на 1000 лет. Вот. А потом после 1000 лет он еще будет выпущен на короткое время. Об этом мы будем говорить в следующем разборе, что там будет. То есть, когда воцарится Адонай на земле, то произойдет то же, что и на небе. Земля будет очищена от всякой нечистоты. Да? Читаем дальше 7 стих. Значит, наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Вообще, в книге Откровения мы читаем, что есть две жены. Первая жена – это 12 глава книги Откровений. Это жена, которая облечена в солнце, солнце правды. А солнце правды – это Машиах. Под ногами ее луна, а это Яков, да? А на главе ее венец из 12 звезд. Вот это вот жена. Жена, облеченная в праведность. Солнце правды. А есть еще одна жена, которая великая любодейца, которая говорит: я не вдова, как мы читали в 18 главе книги Откровений, которая сидит на звере, которая сидит на водах, которая суть народы, племена, языки, которая является великим городом, царствующим над земными царями. И она тоже везде названа жена, жена, жена. Но она жена любодейная, то есть она блудная жена, то есть та, которая приступила к заповеди Всевышнего. Более того, она не только к заповеди приступила, она преследовала и убивала тех святых, которые хранили верность заповедям Всевышнего. Поэтому Иоанн смотрел на нее и удивлялся удивлением великим, потому что она упоена была кровью святых. Это 6 стих 17 главы. Поэтому, говоря о браке Агнца, кто же эта жена, которая облечена в весон, которая приготовила себя? В 8 стихе дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Значит, помните 12 глава книги Откровений? Мы только что говорили, что там есть жена, которую Всевышний прячет в пустыне, и мы говорим, что это сыновья Иакова, да? А в 17 стихе мы видим, что у жены есть еще дети от семени ее, которые сохраняют заповеди Всевышнего и имеют свидетельство Иешуа. А в дальше, это в 7 главе будет с 4 по 10 стих, помните, там описывается в 7 главе Откровений, как запечатляется 144 тысячи из всех колен и сынов Израилевых, это 4 стих. Я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. А 9 стих. «После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть из всех колен и племен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих, восклицая громким голосом, говоря: спасение всесильному нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Вот это вот в совокупности и есть жена, которая приготовила себя, которой было дано облечься чистый и светлый весон, а весон – это есть праведность святых. Но несколько слов о праведности, если даже говорить словами Нового Завета, мы только читали про священника Захарию, отца Иоанна Крестителя, там в первой главе от Луки, в 6 стихе написано про священника Захарию и его жену Елизавету. Оба они были праведны перед Всевышним, поступая по всем заповедям и уставам Адоная беспорочно. Вот нам Новый Завет дает определение праведности. Апостол Павел раскрывает духовную глубину этой праведности. Это в послании Римлянам, 10 главе. Я прочитаю сейчас. 4 стих написано: «Потому что конец Торы, Машиах, к праведности всякого верующего». То есть, истинная праведность – это когда Машиах живет в человеке. Я не буду долго здесь останавливаться, мы об этом не один раз говорили, поэтому, думаю, вам всем понятно, как приходит к нам эта праведность через познание Машиаха, через то, что он начинает жить в нас. И вот это и есть суть – призвать имя Адоная, как мы тут же в 13 стихе читаем: «Ибо всякий, кто призовет имя Адоная, спасется». А это у нас взято из Иоиля. Так вот, еще несколько слов о жене, которая приготовила себя. Помните притчу о мудрых и немудрых девах? 25 глава Евангелия от Матфея. Я тоже читать ее не буду. Вы все ее хорошо знаете. Там в конце, единственное, что в конце, я этот момент прочитаю. Ведь все девы, все претендуют на то, чтобы быть невестой Агнца. И ожидают его, и светильники, и единственное, Елея. Елея нет у этих немудрых дев. Первый стих написано: «Тогда будет подобно Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху». Ну вот, мы-то читаем сейчас о брачной вечере Агнца, и мы читаем, что жена приготовила себя. И вот мы видим, в притче Иешуа говорит, что 10 дев, 5 из них мудрых, 5 немудрых. А все ждут своего жениха, то есть все как бы в статусе невесты Агнца. И вот тем, которые не мудрые, которые оказались без елея, 10 стих: «Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, говорят: господин, господин, отвори нам. Он же сказал им ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вот где трагедия. Представьте, сколько людей ждут своего жениха, уверены в том, что они праведны, а Иешуа говорит: я не знаю вас. Не знаю, потому что у вас нет елея. Нет елея, потому что вы не познали, вы не мудрые. Мудрость берется от страха Божия, от познания закона Всевышнего. Ну вот, читаем дальше. Ну, о праведности святых мы говорили. Жена облечена в праведность святых. 9 стих. «И сказал мне ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинное слово Божие». Но мы знаем все притчу Матфея 22 главе. открою немножко, напомню вам. Главный вывод из этой притчи – много званых, мало избранных. Но мы видим, что сначала Всевышний приготовил брачный пир и позвал самых близких ему. 22 глава Матфея со 2 стиха. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схвативши рабов его, оскорбили, убили их». Вы все хорошо знаете эту притчу. Значит, были те, которые были позваны, а каждый ушел по своим делам. И, конечно, все комментируют, ну да, это вот еврейский народ, значит, они пошли все по своим делам, а вот нас, ничего не значащих, Всевышний призвал, и вот мы теперь его народ. Вы знаете, эта притча гораздо шире, гораздо объемнее. И те, которые пошли на поле, и которые там заняты своими делами, они также могут быть и среди уверовавших язычников, из которых Всевышний сейчас создает народ во имя свое. А вот как раз, если говорить о сынах Иакова, то мы знаем, что они все находятся под действием тайны ожесточения, и поэтому тут как бы даже вешает на них ярлык, что вы отказались, и теперь мы вместо вас идем. То это просто некорректно, так может сказать человек, который не знает Писания. Вот. У Всевышнего замысел есть, замысел сына Иакова, возлюбленные ради отцов, и обетование Всевышнего не приложено, как мы в 11 главе Римлянам читаем. А то, что тайна ожесточения ради спасения язычников, так это говорит о том, что язычники вообще не должны превозноситься над Иаковом, они должны ниже травы быть. И ни в коем случае не судить со своей точки зрения то состояние, в котором находится Иаков. Значит, возвращаемся в 19 главу. «Блаженны званые на брачную вечерю акции. И сказал мне, сии суть истины слова Божия». Ну, о званых мы поговорили в 22 главе Матфея. Еще можно посмотреть 44-й псалом. Там главная характеристика этой жены. 44-й псалом, 11 стих. И дальше написано. «Слыши, черри, смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». Это вот то, что сделал Авраам. Вышел из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. И пошел в землю, в которую призвал его Адонай, в землю правды. Значит, ты тоже черри. Если хочешь быть невестой царя, то забудь народ твой и дом отца твоего, и прилепись к народу, который ищет праведности Всевышнего. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он господин твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами и богатейшая из народа будет умолять лицо твое, вся слава черри царя внутри, одежда ее шита золотом». Вся слава, она внутри, она в имени, которое мы познаем, имя, которое мы призываем, суть, сущность, естество Машеха, в котором пребывает Всевышний. 10 стих. Иоанн говорит, я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо сослужитель я тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иешуа. Смотрите, ангел говорит, я тебе сослужитель, ни в коем случае мне поклоняться не надо. Всевышнему поклонись, ибо свидетельство Иешуа есть дух пророчества. Значит, смотрите, ангел говорит, я сослужитель тебе, это он говорит лично апостолу Иоанну, да, и братьям твоим, которые имеют свидетельство Иешуа. А в чем суть свидетельства Иешуа? Вот Иешуа ходил по земле, он исполнил свое служение, к которому призван был. В чем суть его свидетельства? Ангел разъясняет, свидетельство Иешуа есть дух пророчества. Что это значит? Вы знаете, все очень просто. Если мы посмотрим 1 Петра, первую главу, мы там увидим, в чем суть свидетельства Иешуа, в чем суть пророческого духа. Буду читать с 9 стиха. «Достигая, наконец, веры вашего спасения душ, к сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них дух Амашеха. Смотрите, пророки предсказывали о том, как будет и что будет, и это дух пророческий. А дух пророческий, который предсказывал через пророков то, как это будет и когда это будет, это и есть дух Амашеха. Ангел говорит Иоанну: «Я сослужитель тебе, Иоанн, потому что в тебе дух Амашеха, и сослужитель твоим братьям, в которых тоже будет дух Амашеха». А дух Амашеха, он пребывает в учениках Иешуа Амашеха, и мы об этом подробно разбирали. Достаточно посмотреть Евангелие от Иоанна 14 главу с 15 по 20 стих, Иоанна 16 главу с 16 по 22 стих и 17 главу с 21 по 23 стих. Я просто уже очень коротко, мы это все подробно разбирали. Иешуа говорит своим ученикам: вот мне надо уйти, но утешитель, он сейчас рядом с вами, а придет, будет в вас. И дальше говорит: ну, не переживайте сильно, я ухожу, но не оставлю вас сиротами, приду к вам. И ученики недоумевают, как это так, он уйдет, и как он будет в нас. И в 17 главе Иешуа говорит: отче, соделай их едиными, как я с тобой един. Ты во мне, я в них, да будут совершены воедино. Вот это и есть вот суть того, что значит иметь свидетельство Иешуа, что значит иметь дух Амашеха внутри, что значит иметь дух пророческий. Потому что если Машех в тебе, то в тебе все Писание, его сущность, а его сущность – это Слово Всевышнего, его имя, его сущность. Сейчас мы дальше об этом будем читать. Слово Всевышнего. И когда в тебе Слово Всевышнего, тогда ты знаешь все, как должно быть. Вот мы сейчас читаем книгу Откровения, и потому что Тора в нас основание Машеха, и дух Машеха нам очень легко раскрывает все, что написано в книге Откровения. Значит, с духом пророчества всем понятно. Каждый, в ком есть дух Машеха, это и есть свидетельство Иешуа. Потому что в Иешуа тоже был дух Машеха. Машех пришел в этот мир и говорит: всесожжение жертвы ты не восхотел, но тело уготовал мне. А тело – это как раз есть младенец, которого родила Мирьям. И вот через рождение этого младенца Машех приходит в этот мир. Читаем дальше 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он облечен был в одежду, обогрянную кровью, и имя ему – Слово Всевышнего». Ну, что здесь сказать? Самое важное – то, что ему имя Слова Всевышнего, это мы понимаем. Но мы должны понимать, что имя – это сущность. То есть речь идет о том, что его сущность – это Слово Всевышнего. А Слово Всевышнего несет в себе сущность самого Всевышнего, потому что это Слово говорит Всевышний через него. Вот. А почему это имя никто не знает, кроме его самого, об этом Иешуа сказал в Матфея 11 главе, 27 стих, смотрите. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Никто не знает Отца, кроме Сына. Сын знает Отца. А сущность имени Сына – это как раз и есть сущность Отца. И вот никто не знает сущность Отца, но только тот, кому Сын хочет открыть. Думаю, с этим понятно. Значит, 13 стих. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью». Имя ему – Слово Божие. Почему одежда обогрена кровью? Мы как-то уже об этом говорили. Это пророк Ишаягу, 63 глава. Это как раз суд над Эдомом, о котором мы в книге Откровений дальше сейчас тоже будем читать. Давайте откроем 63 главу, прочитаем Ишаягу. С 1 по 6 прочитаем. То есть вы увидите, что книга Откровений, она, в общем-то, в себе содержит все Писание и как бы подводит итог или итоговую черту, как бы выводит на финиш всех тех духовных процессов, о которых мы читаем в Торе и пророках. Это как бы детализация, конкретизация того, что должно произойти. Так же, как мы говорим, что все учение Иешуа и апостолов – это раскрытие тех духовных процессов и той глубины, о которой мы читаем в Торе и пророках, и также книга Откровений, как раскрытие всего того, что сказано о том, что будет на земле, как закончится история человечества, как исполнится замысел Всевышнего. Значит, Ишаягу 63 глава, 1 стих. «Кто это идет от Эдома? в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать, отчего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего точили? Я топтал точил один, и из народов никого не было со мной. Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. Я попирал народы во гневе моем, сокрушил их в ярости моей, вылил на землю кровь их. Вот как раз об этом мы читаем в 13 стихе 19 главы. Он облечен был в одежду, обогренную кровью. Вопрос, почему обогрен кровью? Потому что он топчет, точила ярость и гнева Всевышнего, которая на все народы, которые угнетали народ Всевышнего. 14 стих. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. Облеченный весь сон белый и чистый. Ну, воинства небесные – это как раз и есть те праведники, которые прошли через это очищение, через огонь Торы. Об этом мы также читаем в книге Дворим, 33 глава. Ну, с первого стиха. «Вот благословение, которым Моше, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своей. И сказал, Адонай пришел от Синая, открылся им от Сеира, это Эдом». Если сейчас у мудрецов спросить, а где сейчас находится Машиах? Они скажут, у ворот Рима среди нищих. Думайте. «Воссиял от горы Фаран». И о том, что значит «воссиять от горы Фаран», мы тоже об этом говорили. Нету на карте нигде горы Фаран. Есть пустыня Фаран. И в пустыне Фаран именно как раз и произошли эти события, когда народ отказался входить в обетованную землю, а вот те, которые возревновали по Всевышнему, в том числе и Халев и Егоша бен Нун, вот там воссиял Всевышний. И это все пути раскрытия Всевышнего в этом мире. Пришел от Синая, объявил свой завет, открылся от Сеира. Это как раз то служение, которое Йешуа Машиах сейчас уже последние 2000 лет по замыслу Всевышнего созидает народ во имя свое из всех народов. И воссиял от горы Фаран, это вот все, которые готовы войти в обетованную землю, без сомнения, несмотря на то, что там великаны, несмотря на то, что там укрепленные города, как сказал Халев, если Всевышний будет милостив к нам, то он введет нас и даст нам эту землю. Это что касается воинства небесного, следовавшего за ним, тоже на белых конях и тоже облеченный в весон белый и чистый. 15 стих. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева всесильного вседержителя». Но что значит «из уст его острый меч»? Помните все послания евреям 4 главу, где написано: «Ибо слово Всевышнего живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет». Вот это все здесь как раз мы сейчас об этом и читаем. «Исходит из уст его острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным». 16 стих. «На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих». Ну, чтобы вы понимали, о чем здесь речь идет. Есть цари земные. И цари земные вместе со зверем, значит, одна команда, и блудница, значит, на них сидит. А есть цари, которых Йешуа Машиах сделал царями. А это мы читаем в книге Откровения, 5 главе. Вы все знаете это место. Написано. 9 стих. «И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас всесильному из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками всесильному нашему, и мы будем царствовать на земле». Ну вот, о том, как царь царствует, мы уже говорили. Царь, который над народом всесильного, над царями, которых он сделал Всевышнему. Сам Всевышний через этого царя царствует в этом мире. 17 стих. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне, и с воинством их». Ну, у пророка Захарии мы читаем, помните, «все народы пойдут на Иерусалим». А Иешуа говорит о своем приходе, также это Матфея 24 глава, 27-28 стих, там, где обычно происходят сражения, ну, в древности как это было, очень много трупов, и если человек, путник какой-то идет, и издалека видит в каком-то месте множество птиц летает, то он понимает, что там было сражение, и там много трупов. Так вот, у Матфея 24 главе Иешуа говорит, 27 стих и 28. «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Это как раз все будет именно тогда, когда все народы пойдут на Иерусалим, и это как раз то, о чем мы читаем здесь. Все цари собираются на войну, и ангел говорит всем птицам: «Собирайтесь на Великую Вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них». В общем, из пророков и из Захарии мы это хорошо знаем. И то, что мы уже читали, 19 и 20 стих: «И увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серо. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Ну вот так, если коротко, на этом мы остановимся. В следующий раз будем уже говорить о 20 главе.